Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня суббота, 24 сентября. Несмотря на то, что Евгения Волгина обещала, что в эту студию кто-то придет, нет, программы «Пиджаки» сегодня не будет. Наталья Поклонская, совсем скоро депутат Государственной Думы, пока прокурор Крыма, в эту студию не приедет. Она поехала к нам, но по дороге, судя по всему, ее перехватили, и сейчас она на каком-то важном совещании. Сегодня вообще много совещаний. Сегодня «Единая Россия» распределяет посты в Государственной Думе. Так, например, с самого утра уже стало известно, кто будет кандидатом от «Единой России» на пост председателя палаты, кто будет кандидатом на вице-спикеры. Ну и теперь уже говорят, что утвержден «Единой России» состав фракции, которую возглавит Владимир Васильев, как это было и в прошлой Думе, и что комитеты будут поделены, как в прошлой Думе. Сейчас Евгений Минченко, политолог, к нам присоединяется. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот кого представили в качестве гипотетических, но, как мы понимаем, практически уже это решенный вопрос, кто будет вице-спикерами Государственной Думы, это что-то новое дает нам для понимания того, какой будет эта Дума?
Ну, да нет, собственно, на мой взгляд, все достаточно предсказуемо, там, мировая, понятно, что в последнее время набирала очки. Три других, кстати, вице-спикера, они были вице-спикерами в предыдущем созыве. Петр Толстой, может быть, несколько неожиданная фигура, но он показал себя очень эффективным кандидатом во время выборов по одномандатному округу в Москве, провел большое количество встреч. И, в общем, вот я с Петром разговаривал буквально там после завершения избирательной кампании, прям видно было, что он проникся проблемами избирателей, стал таким классическим депутатом-одномандатником на земле. Вот. Ну, а так, собственно, преемственность обеспечена.
Скажите, ну вот ведь не только Петр Толстой теперь будет одним из руководителей Государственной Думы. Теперь говорят, что одним из руководителей фракции «Единая Россия» будет другой журналист, телевизионный журналист другого канала, Евгений Ревенко. Что это означает?
Ну, Ревенко активно занимался «Единой России», компании, занимался информационной политикой, поэтому, ну, собственно.
Ну, то есть это не профессиональная история, это история конкретных Ревенко и конкретного Толстого?
Я думаю так.
Скажите, а теперь вот это разделение комитетов, теперь говорят, что 50 на 50 «Единая Россия» с оппозицией будет делить комитеты, это тоже информация от «Единой России», но ведь она в абсолютном большинстве, как она решит, видимо, так и будет. Но что за аванс тем же ЛДПР или коммунистам? Их же ведь намного меньше.
Ну, слушайте, надо же разделять ответственность, а не брать ее всю на себя. Вот, были прецеденты, когда, там, скажем, три фракции коллективно разделили между собой все комитеты после выборов 99-го года, и потом это вылилось, в общем-то, в долгие неприятные разбирательства, особенно после того, как была создана партия «Единая Россия». Вот, поэтому я думаю, что абсолютно правильно дать какой-то кусок оппозиции. Я вообще не удивлюсь, если какие-то представители оппозиции будут появляться и в исполнительной власти.
А что это значит, представители оппозиции появляются в исполнительной власти? Вчера Геннадий Зюганов, он не единственный, не только представитель КПРФ, но Зюганов просто об этом говорил, говорит, тут кое-кого из наших не избрали, давайте их как-то пристроим все-таки. Это такой подход уже давно, и мы просто об этом не знали?
Ну, давайте посмотрим, сколько, например, у нас выходцев из партии «Яблоко» во власти, там, скажем, Артемьев, который возглавляет одно из ключевых ведомств Федеральную антимонопольную службу. У нас были прецеденты, когда выходцы из ЛДПР, из Компартии занимали министерские посты. И, на мой взгляд, для Путина политически правильно было бы действительно кого-нибудь из представителей парламентской оппозиции, а может быть и не только парламентской оппозиции, делегировать на какие-то позиции, тем более есть люди профессиональные, которые действительно остались без постов. Ну, там, например, Оксана Дмитриева от партии «Роста», которая проиграла выборы в одном округе. Ну, я думаю, что, в общем-то, человек вполне готовы для какой-нибудь позиции исполнительной
власти. Но вопрос-то он звучит чуть-чуть иначе. Человек, получается, не получил мандата от избирателей, но все равно попадает во власть.
Ну, а у нас не политический принцип формирования правительства. Это Великобритания, например, или во Франции. Если ты хочешь стать министром, ты сначала должен выиграть выборы, причем в одномандатном округе. У нас другая модель.
И что касается кандидатуры Вячеслава Володина на пост спикера Государственной Думы, с вашей точки зрения, как это изменит то, что будет делать Государственная Дума, и то, как она это будет делать?
Володин впервые за долгое время профессиональный политик, который займет позицию спикера Государственной Думы. То есть все-таки это человек, который выигрывал выборы муниципальные, региональные, несколько раз избирался депутатом Госдумы по одномандатному округу, работал и вице-губернатором, и вице-мэром, и зампредседателя правительства, первый замглавы администрации президента. То есть я думаю, такого обширного политического опыта, ну, наверное, ни у одного из предыдущих спикеров не было, поэтому я думаю, что Дума будет более активной.
Так, просто вас слышно не каждое слово, поэтому я переспрашиваю.
Да. Дума будет более активной, более публичной и, я думаю, более независимой, чем предыдущий СЗ.
Независимой от кого?
Ну, от исполнительной власти. То есть, я полагаю, что правительственные часы, например, будут проходить менее приятно для представителей правительства, чем они проходили в предыдущем СЗ.
Спасибо. Политолог Евгений Минченко был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94.8. Телеграм можете использовать, говорит МСК-бот. Итак, кандидатуры названы. Кандидатуры людей, которые с высокой долей вероятности, пока так мы будем говорить, будут руководить новой Государственной Думой. Кандидатуру Вячеслава Володина в качестве будущего председателя палаты внес премьер-министр, председатель партии «Единая Россия» сегодня. А партия «Единая Россия», как вы понимаете, имеет так много места в Государственной Думе, что она, в общем, по большому счету может никого не спрашивать для того, чтобы проводить принятые ими решения и принятые внутри партии, к примеру, решения кадровые. Кадровые вопросы на должности вице-спикеров предложены Ирина Яровая, Петр Толстой, а также Александр Жуков, Владимир Васильев, Сергей Неверов. По большому счету, Яровая и Толстой – это две новости, потому что Неверов, Васильев и Жуков, они и в предыдущем созыве работали. Яровая тоже работала в предыдущем созыве, но она не была вице-спикером. Петр Толстой не работал в предыдущем созыве и тем более, ну, как мы понимаем, не был вице-спикером. Сегодня еще в «Единой России» сказали, что будут делить комитеты с оппозицией поровну. 50% у «Единой России», 50% у оппозиционных партий вместе взятых. Как вы понимаете, это своего рода подарок от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», потому что легко посчитать, что математически оппозиция настолько комитетов рассчитывать не могла. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, мы слушаем.
Ну, эти все имена, они неудивительные, тем более такие руководители, как Толстой, пропагандистской машины огромные. Поэтому, естественно, он будет там, потому что такая пропаганда на телевидении, на радио идет, и «Справедливой Единой России», так что тут уже все ясно, все эти назначения, особо приближенные к императору. Ну, поэтому все будет, естественно, будет в одном плане идти, в одном...
Ну, в общем, как было, так и будет.
Да, даже будет
ничего.
Еще жестче будет.
А почему?
Будет еще более централизация будет.
А почему жестче?
А, ну, потому что, видимо, уже партии не имеют голоса, другие оппозиционные в Думе, и они будут теперь вообще, извините, на задворках.
Скажите, вы не слышали сейчас только, что господин Минченко был в прямом эфире? Он как раз говорил о том, что «Единая Россия» в этих условиях заинтересована сделать так, чтобы оппозицию было слышно, и будет это делать.
Ну а как она сможет, если у нее голосов столько? Они вообще не могут заблокировать ни один закон. Ничего они не могут там сделать. Вы понимаете?
Понятно. Они будут просто так руководить комитетами. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую. Константин 192. Да. Ну, вы знаете, я хотел бы обратить на что внимание. Ну, во-первых, Петр Толстой, он же не член партии «Единая Россия».
Да, и он это подчеркивал вот в этой студии буквально пару дней назад.
Ну, я помню, да, я слушал. И как и многие, кстати, кто избрались от «Единой России», ну, скажем так, которые якобы называют «Единой Россией», они не члены партии. И тоже Петр Толстой, насколько я помню, он говорил, что если, скажем так, моя совесть мне подскажет какие-то другие решения, то есть я партийной дисциплиной не связан.
Но об этом говорил и господин Минченко только что. Он как раз предполагал о том, что эта дума будет жестче по отношению к исполнительной власти.
Абсолютно верно. И мне кажется, тут интересная коллизия возникает. С одной стороны, вроде бы Единая Россия подавляюще победила всех, а с другой стороны, победила за счет того, что там много людей не из Единой России. И то есть она хотя, вот правильно опять же было сказано, она хочет как бы разделить ответственность. Потому что сейчас вот кризисные времена, ну, действительно, говорят, мы выходим или не выходим из кризиса. То есть и какие-то решения, Единая Россия, ну, грубо говоря, она не хочет оказаться крайней.
Понятно, спасибо. 7373948. Телеведущий Петр Толстой теперь как вице-спикер уже Государственной Думы, таковы планы Единой России, будет заниматься блоком гражданского общества, интернетом, культурой, взаимодействием со СМИ. Васильев, сначала давайте Ирину Яровую, бывший председатель Комитета по безопасности, теперь будет курировать блок государственного строительства, безопасности и противодействия коррупции. То есть она как бы станет начальницей себя прошлой. Ну вот кто займет место Яровой, теперь его начальницей будет Яровая нынешняя в седьмом созыве. Что еще? Васильев сохраняет за собой место главы думской фракции единороссов. Теперь у него заместителем станет Андрей Исаев, который был вице-спикером. Вот тут, наверное, можно говорить о том, что его... Но, хотя нет, довольно сложно сказать сейчас аппаратная роль Исаева, как она изменится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав из Кологрива. Вы знаете, я как-то был несколько передач лично, ну, на съемках, когда Петр Толстой вел передачу об этом времени. Мне, в принципе, он нравится, если конкретно брать Толстого. А то, что там они будут голосовать, не голосовать, знаете, история, она все-таки не определяется сегодняшними выборами, надо смотреть немножко вперед. Знаете, китайский руководитель говорит, не с кем поговорить, потому что сейчас в политике, в мировой, потому что никто не смотрит на 50-100 лет вперед. Если посмотреть на 50-100 лет вперед, то совершенно другое.
Вам проще, видите, вы собираетесь через 50-100 лет жить.
Да, и мои потомки будут жить. Смотреть я должен. И вы будете жить, а может быть и ваши потомки будут, скорее всего, жить. Поэтому я не вижу, и Россия будет
после... Может быть, думать о завтрашнем дне немножко?
Если о завтрашнем дне, то я считаю, что Петр Толстой это еще не самый худший вариант. Все-таки правнук Льва Николаевича Толстого.
И это важно. Все, я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, вот видите, Петр Толстой стал, судя по всему, главным ньюсмейкером сегодняшнего дня. Вот это вот его быстрый карьерный взлет, судя по всему, интересен многим слушателям. Здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Мы, кстати, сегодня созванивались с Петром Толстым, и в следующем часе, я думаю, вы услышите. Уже что-то вы слышали в новостях. Часть его интервью вы услышите. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Николай, Москва. А вот в связи с тем, что сейчас в Думу прошло так...
Николай. Он пропал. Ну, хорошо. Давайте вот сейчас сделаем короткий перерыв и меняем тему.
Москва.
94,8 FM.
Аркадий Дворкович прогнозирует начало роста российской экономики уже в ближайшие месяцы. Сегодня он был в эфире телеканала «Россия-24» и сказал, снижение инфляции, постепенное снижение ключевой ставки и процентных ставок в целом позволяют рассчитывать на улучшение ситуации и на начало периода экономического роста уже в ближайшие месяцы. По словам вице-премьера, сигналы устойчивого роста экономики в стране уже сейчас можно наблюдать. Некоторые сектора растут довольно устойчиво. Мы постепенно выстраиваем систему поддержки экспорта. экспорта, не сырьевой экспорт уже начал расти. Также обустраиваем поддержку малого и среднего бизнеса. Напомню, что это Аркадий Дворкович, фрагменты его интервью телеканалу «Россия-24». В Центробанке, кстати, считают, что во втором полугодии будет зафиксирован положительный квартальный прирост ВВП. Ну а в 2017 году темпы прироста будут достигать 1%. Руководитель экономической программы... Нет, Игорь Николаев к нам присоединяется, экономист и директор Института стратегического анализа компании ФБК. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот Дворкович говорит о том, что уже некоторые сектора экономики растут и довольно устойчивы. Это действительно так?
Ну, они росли на самом деле. Тоже сельское хозяйство, как известно, и в плюсе было и в прошлом году, и в этом году. Химическая промышленность росла и растет. Фармацевтическая промышленность. То есть тут здесь ничего нового пока не произошло. Действительно, некоторые сектора, они растут. Проблема в том, что секторов, которые не растут, их больше.
Но их не становится меньше со временем?
Ну, примерно то же самое. Примерно то же самое. Темпы падения замедлились в целом по экономике и по тем секторам, которые не росли. Так что, в общем, ситуация принципиально пока не изменилось. Просто замедлились темпы падения.
Подождите, но если Центробанк обещает нам положительный квартальный прирост ВВП уже вот в ближайшее время, ну, то есть сейчас, как только посчитаем, говорят они, и мы поймем, что это так, или это ничего не значит?
Ну, давайте сначала посчитаем. Все-таки третий квартал заканчивается в сентябре месяце. И вот так вот упреждающе, особенно по ВВП, ВВП у нас, как известно, вообще месячные показатели не считаются, только поквартальные. И то поквартальные это будет через месяц, через полтора после окончания квартала. То есть где-то в ноябре примерно будет понятно, что у нас было с третьим кварталом. Это будет один квартал. А формально говорят о том, что, судя по тому, экономика перешла к росту или нет, если два квартала подряд... Ну, такое есть техническое определение экономического роста. Два квартала подряд наблюдается рост, вот тогда будет рост.
Но третий и четвертый квартал этого года не могут стать этими двумя кварталами?
Могут. Ну, по мнению Центробанка, по мнению Минэкономразвития, могут, по нашему мнению, не станут, экономического роста не будет, по нашей оценке, в этом году.
Но с вашей, а по вашей оценке тогда, что будет, к примеру, в третьем-четвертом квартале?
Будет также замедление темпов экономического роста. Ну, может быть, не как во втором квартале, там 0,6% будет, 0,4%. То есть вот так вот, но минус сохранится. Это все в годовом выражении. Так что, ну, в общем, оценки здесь расходятся. Здесь только время рассудит, что в конце концов мы получим по нашей экономике.
Игорь Алексеевич, но ведь ключевая ставка снизилась. Это в любом случае для экономики будет плюсом. Или нет?
Знаете, если бы было так просто все, вот сдвинул ставочку, и будет экономический рост. Вот, к сожалению, так не бывает. Вот у нас на днях вышла статья премьера в вопросах экономики, да. Журнал такой есть, да? Там совершенно справедливо, другое дело, что это запоздалое признание, говорится о том, что проблемы нашей экономики вот в тех самых пресловутых, уже и так можно сейчас сказать, структурных проблемах. Что получается, когда говорят и когда выдают вот эти оценки и сегодняшние, что вот он экономический рост? То есть мы признаем, что есть структурные проблемы, их масса, там небольшая доля малых предприятий в целом в экономике, я уж не говорю о сырьевой направленности и так далее и тому подобное. А эти структурные проблемы сохраняются, это тоже признается. Однако почему-то будет рост. То есть при наличии всех тех проблем, причин, которые привели у вас к минусовым темпам, не может быть такого, что вдруг происходит разворот к росту только потому, что мы ключевую ставку сдвинули. В этом и сложность кризисов структурного характера. Поэтому ситуация может чуть улучшиться, но принципиально она не меняется, пока не произойдут вот те самые необходимые структурные сдвиги.
Вот наш слушатель 692 утверждает, что это ваша фраза. Ну, он пишет это в кавычках, значит, видимо, имеет в виду, что именно вы так говорили. Где-то тоже ужас, который вы прогнозировали, где, и вот дальше в кавычках, экономика, порванная в клочья.
Значит, экономика, порванная в клочья, как известно, прогнозировал не я, а совершенно другие люди. И я всегда говорю, что, естественно, она не порвана в клочья. И никогда с этим не соглашался. И это, в общем, легко доказывается. А вот ужаса тоже никогда не прогнозировалось. Говорилось о том, к примеру, я напомню, что я говорил, допустим, по прошлому году, мы прогнозировали, что будет спад минус 2, минус 4%. Официальный прогноз был по 2015 году плюс 1,2%. По факту мы имели минус 3,7%. Вот точность наш минус 2, минус 4 и минус 3,7%. В этом году мы прогнозировали, что будет спад до минус 2%. Официальный прогноз плюс 0,7%. Будет в этом году минус. То есть здесь надо просто признать, что наши прогнозы и по 15-му, и по 16-му годам значительно более точные, а по прошлому году вообще 100% точные, чем официальные прогнозы.
Вот спасибо. Так вот. Спасибо, Игорь Николаев, экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК. 208-й пишет у Дворковича, получается, что это заявление оптимиста и соискателя квартальной премии. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Дворкович видит начало российской экономики. Уже сейчас или в ближайшие месяцы? А вы что-то видите подобное? С чего, Виталий не видит, с чего наша экономика будет расти? Нефть пробьет отметку в $100. Какая отрасль обеспечит подъем экономики? Виталий, вот даже сейчас, Игорь Николаев только что был, он подтверждал, что он даже список приводил отраслей, которые обеспечивают этот рост, потому что растут сами. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, ну так долго мы не можем. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Десятый слушатель пишет, рост экономики у нас полностью зависит от роста нефти. Причем рост нефти пишет большими буквами. Но для того, чтобы мы поняли, что ну действительно только нефть и все. Вот подорожает нефть, тогда и будет расти экономика. Пока нефть дорожать не собирается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я занимаюсь сам бизнесом, можно сказать, средним. Роста экономики не видно, потому что у меня бизнес связан с партнерскими отношениями с крупными компаниями различными. Везде сокращается производство, везде сокращаются рабочие дни. Там можно сказать, что там в том же заводе во Всеволожске на Фарде, в ПСМАРУС в Калуге, вот, и так далее, и так далее. В химической промышленности. Поэтому оценки господина Дворковича это такие очень радужные. Политические оценки, ну не может он сказать, что у нас все плохо.
Да, но вы видите,
работа такая.
Но так или иначе, вы говорите, ну, если я правильно понял, об одной отрасли экономики.
Нет, почему? Не одной отрасли. Ну, и с фармацевтической промышленностью это тоже связано. Да,
только
рост,
что,
господин. Рост, нет, да, сказан рост, но вот, рост вот. По некоторым позициям, да, рост. Но большое количество позиций просто закрывается. Если мы стали выпускать в 3 раза больше аспирина, то в этот момент мы сократили производство там нескольких там, позиций.
В общем, вы не видите, я понял. Спасибо. 7373948. Человек занимается бизнесом, но не видит, как изнутри. Можно было бы понять, что экономика начинает расти. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Владимир, под запретами, Москва.
Так.
Дело в том, что само устройство и сами критерии взятые, к которым мы движемся, они нацелены на деньги, а не на услуги, не на рост. А этот все связано и с финансами, и с политикой. И если же мы будем по-прежнему ориентироваться на деньги, то мы ничего не получим.
Но нет других мер, по которым можно строить планы.
Есть другие.
Какие?
Допустим, ставить критерии. Вот обслуживание граждан. Вот.
Количество граждан, которых обслужат, и это может быть критерием. 17.30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 24 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем эфир. Должна быть Наталья Поклонская, должна быть программа «Пиджаки», но в последний момент, буквально за несколько минут до эфира, стало известно, что будущий депутат Государственной Думы попала на совещание и к нам на программу не приедет. Мы говорим о новостях этого дня, продолжаем, следим за новыми сообщениями. Сегодня утром стало известно, что двое неизвестных избили сотрудников стоматологической клиники в Митине. Тогда говорили о том, что некие двое неизвестных дрались с сотрудниками стоматологической клиники прямо рядом с медучреждением. И вот только что стало известно, что избитые в московском районе Митина стоматологи могли пострадать от рук ревнивого мужа. У одного из пострадавших был, как выясняется, роман с замужней женщиной. Ну, как выясняется, на сайте КП.ру появилось такое сообщение. Издание пишет, что ревнивый супруг решил выяснить отношения со стоматологом, которого считал любовником жены. Конфликт быстро перерос в драку, а второй медик пострадал после того, как за коллегу вступился. Все это происходило вечером 23 сентября рядом с 20-м домом на улице Барышиха. Один человек в результате получил телесное повреждение. Далее. Полиция сегодня задержала главу Всероссийского объединения болельщиков. Сотрудники ОМОНа, причем Александра Шпрыгина, задерживали там, где проходили выборы президента Российского футбольного союза. А все это было в Сокольниках, в Holiday Inn. Задержание Шпрыгина произошло в туалете отеля. Полицейские были в масках. Его сопроводили в служебный микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Правда, потом сообщали, что якобы Шпрыгина привезли в офис в ОБА. Но давайте какие-то подробности, может быть, знает Василий Петраков. Он член Всероссийского объединения болельщиков и с нами на прямой связи. Василий, что вы знаете о судьбе господина Шпрыгина?
Да, здравствуйте. На сегодняшний момент пока связи с ним нет, трубки он не берет, телефон выключен. Прошли обыски на его квартире и в офисе ВОБа. Как я понимаю, это даже не связано с сегодняшними выборами, это, скорее всего, как бы отголоски вот европейской нашего турне.
Но что за драка футбольных фанатов в центре Москвы 31 января?
Ну, это были хоккейные болельщики «Спартака» и «ЦСКА», но тут Александр точно не в курсе событий, потому что, к сожалению, уже несколько лет болельщики «Спартака» и «ЦСКА», они не в ОБЕ, и я думаю, это надуманная причина, но уголовное дело было заведено, и поэтому по этому делу можно делать как бы любого болельщика.
Но что за уголовное дело? Да, вот вы говорите любого болельщика, но взяли-то именно Шпрыгина.
Ну, это повод, скажем так, то есть перед хоккейным матчем «Спартак» и «ЦСКА» перед Лужниками была драка. Примерно там 200 человек дрались, болельщики «Спартака» и «ЦСКА». Но, скажем так, самое интересное, что перед этим были предупреждения, и информация об этой драке, то, что драка намечается, были у МУРа, у как бы УВД Москвы, ГУВД Москвы. Но, к сожалению, эту драку не прекратили. И вот после этого вот уже почти год продолжают вот эти вот как бы разбирательства.
Ну, и... хорошо, ведь сегодня Российский футбольный союз ваше объединение исключило из своего состава. Что означает? Что вы теперь потеряли?
Да ничего не потеряли. Честно говоря, болельщики нашим футбольным менеджерам не нужны. И вы знаете, как раньше говорили, знаете, футбол для болельщиков, что-то еще. Сейчас футбол, он сам для себя. То есть какие-то бюджетные деньги пилят. Футбольные клубы существуют для себя, для болельщиков ничего не делают. И, наверное, это дело закончится через год-два плачевно, потому что я думаю, что власти поймут, что футбол никто не представляет, и болельщикам он не интересен.
Ну а что, всероссийское... Наверное... Подождите, а Всероссийское объединение болельщиков, это что, все болельщики, что ли?
Нет, это не все болельщики, но это организовано. Знаете, это мы идею привезли 20 назад из Лондона, из Шотландии. Посмотрели, когда был чемпионат Европы 96-го года, мы посмотрели, как работают с англичанами, с шотландцами власти, да, и мы эту идею привели сюда. Вот 10 лет прошло, сам Виталий Леонидович Мутко, скажем так, одобрил нашу идею, что надо создавать такое боление, ну, в смысле, организованное боление, чтобы все болельщики были организованы, не было разных групп каких-то непонятных, да. Ну, к сожалению, видите, время прошло, через 10 лет Виталий Леонидович Мутко сказал, что это не надо. Ну, вот я думаю, что через полгода болельщики войдут, может, в другой организационной структуры, снова войдут в РФС, там все, ну, можно очень много потерять за это время.
Скажите, а ВОП это единственная болельщицкая структура, которая входила в состав РФС?
Да, да, потому что было принято решение, что болельщики тоже должны, в принципе, футбол существует для болельщиков, вы знаете, он не для функционеров, не для самих футболистов, ничего, то есть это самое главное, скажем так, потребитель товара,
но,
да?
Но то я, есть, я ведь если... вас, да-да-да, я понимаю, да. Но я вас спросил, а что вы теряете от того, что вас оттуда исключили? Вы говорите, ничего. Но, а,
да то ничего есть... не теряем, вы знаете, болельщики, они же как были, так они и будут.
А в чем смысл был пребывания в составе РФС?
А вы знаете, потому что функционеры не понимают интересов болельщиков. Вы знаете, вот почему-то, допустим, кто велосипеды делает, допустим, или машины делают, они спрашивают своих потребителей, а что вам надо сделать там? А вы знаете, вот колеса нормальные, или вам лучше побольше, или поменьше, да? А у нас футбол существует так, что не спрашивают потребителей, что им надо. То есть они считают, что все устраивает потребителей. То есть мы вам даем футбол там плохого качества, вы должны его кушать.
Не, ну а хорошо,
больше,
хорошо,
больше я понимаю. Смотреть, выиграть футбол, это никого не волнует.
Я понимаю, но президент РФС в данном случае в этом качестве, видимо, Виталий Леонидович все-таки выступает. Президент РФС говорит, Шпрыгин себя дискредитировал, ВОП надо исключить, а руководство должно уйти в отставку. Если президент РФС может требовать отставки руководства Всероссийского объединения болельщиков, значит оно, ну я не знаю, то ли оно финансирует вас, то ли оно дает вам какие-то льготы.
Не, ну наверное... скажем так, аппарат ВОБа функционирует в РФС, но, скажем так, болельщики все от этого ничего не получают. То есть, как болельщики там Спартака, ЦСКА, Торпедо, Динамо ничего не получали от Мутко и компании, да, так ничего не получать не будет. То есть это, в принципе, можно функционировать как организация, там, можно помещение давать, можно оплатить там зарплату каким-то функционерам, но болельщики все ничего не получают.
Но вы не знаете, получал ли Шпрыгин?
Нет, Шпрыгин на ставке находится. Сам Мутко взял на работу, сейчас он увольняет его. Но для чего это такие вот... почему осуществляется таким скандалом, я не понимаю.
Я понял, спасибо. Василий Петраков, член Всероссийского объединения болельщиков. Объединение, которое попало в опалу. Причем до такой степени, что руководители этого объединения, видите, ОМОН в масках, в туалете отеля Holiday Inn задерживает. Хотя человек, насколько я понимаю, не особо скрывается. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вы работали во Всероссийском объединении болельщиков, если вы состояли во Всероссийском объединении болельщиков, если вы знаете, что происходит со Всероссийским объединением болельщиков, наберите этот номер 7373948, код города 495. Полиция объяснила действительно причину задержания Александра Шпрыгина, а он председатель Всероссийского объединения болельщиков, тем, что задержали его в рамках расследования дела о драке футбольных фанатов, которая произошла в центре Москвы 31 января 2016 года. Довольно много говорили до вот этого официального объяснения о том, что к Шпрыгину были какие-то, что называется, претензии по поводу того, каким образом в Марселе вели себя российские фанаты во время Евро-2016. Вот 692-й, например, пишет, я болельщик, но ультрасы и их разборок не приемлю. Так вот, говорили о том, что якобы Шпрыгин слишком поздно подал документы, и людей, которые по линии Всероссийского объединения болельщиков попали туда как болельщики из Российской Федерации, были недостаточно проверенными, ну и потому вели себя достаточно нехорошо. 7373948, если вы из Всероссийского объединения болельщиков, то только в этом случае 7373948. Нам очень важно узнать, что внутри происходит, откуда все это берется. 7373948. Еще буквально несколько секунд ждем. Если нет, будем переходить к следующей теме. 757 вспоминает одну фразу. Мочат в сортирах, как и завещали, ведь пусть и в переносном смысле это теперь происходит. Виталий настаивает, что задержали его все-таки, скорее всего, не из-за европейских приключений и не из-за драки в Москве. Скорее всего, там есть что-то еще. Но так как ни одного человека из Всероссийского объединения болельщиков, кроме Василия Петракова, с которым мы договаривались заранее, в эфир не вышли, поэтому тему закрываем.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Дальше. У московской полиции, как и предполагалось вчера, об этом довольно много говорили, новый руководитель у Анатолия Якунина, который до этого руководил московской полицией, новый пост. А у Якунина, когда он руководил московской полицией, был заместитель. Зовут его Олег Баранов. И теперь, вчера вечером это стало известно, ровно в тот же момент, когда мы узнали о новом назначении Якунина, мы узнали, что место Якунина займет его бывший зам Олег Баранов. Это в рамках важных перестановок в органах внутренних дел, которые вчера вечером, об этом стало известно, произвел президент Российской Федерации. Анатолий Якунин, генерал полиции, более 4 лет возглавлял Главное управление МВД по Москве. Теперь он начальник оперативного управления центрального аппарата ведомства, а бывший замначальника главка Олег Баранов, выходец, как пишут, из московского уголовного розыска, теперь руководит московской полицией. Полковник милиции в отставке, адвокат Евгений Черноусов с нами на связи. Евгений Арсеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете вот эти кадровые перестановки? За что ушел Якунин? Он так хорошо работал, ведь это явное повышение.
Ну, вы знаете, здесь в первую очередь нужно говорить о ротации руководителей такого уровня. Тем более в условиях Москвы же очень сложно работать, напряженная работа. Это раз. Во-вторых, ну, я считаю, что вот то, что сейчас стал руководителем начальник ГУВД Баранов, он все-таки сам оперативник, длительное время работал в уголовном розыске, хорошо знает Москву. Я думаю, этот фактор тоже сыграл определенную роль, поскольку много претензий в Москве к работникам уголовного розыска. Но я просто вот с данным руководителем уже, можно сказать, ГУВД, как член экспертного совета, с ним вместе мы проверяли там отдел внутренних дел, так попадалось. И он показался, знаете, таким спокойным, рассудительным генералом и знающим свое дело. Поэтому я считаю, что в первую очередь это сделано для того, чтобы укрепить уголовный розыск, поскольку действительно положение не очень хорошее в Москве. Ну, достаточно сказать, что квартирные кражи, вот итоги там было квартал, полугодие, 30-40%. Это, конечно, мало. Здесь нужно находить резервы. Вот, поэтому я считаю, что вот эта именно ротация произошла из-за того, чтобы повысить раскрываемость и мы больше проводить предупредительных мероприятий, я имею в виду по линии уголовного розыска. Поскольку немножко крен был сделан в сторону участкового инспектора полиции, и здесь был значит прогресс, а вот раскрытие преступлений, предупреждение здесь не на соответствующем уровне.
Евгений Арсеньевич, скажите, тут разные просто оценки по поводу новой должности Якунина. Он ведь руководить будет оперативным управлением в центральном аппарате МВД. И уже в разных местах я слышал одни и те же оценки. Мол, это такое место для пересидеть, для того, чтобы занять какое-то более важное место. Потому что это, мол, и не повышение вовсе.
Я не соглашусь с теми, кто вот таким образом... вот оценивает это передвижение. Якунин занимал очень большую должность в системе МВД. Ну, начальник Главного управления МВД России по городу Москве. Это, вы знаете, должность очень большая. И в советское время вообще там такой был выбор руководителя, что такой конкурс. И, как правило, выбирали партийных работников, которые были близки первому секретарю горкома партии. Поэтому какое там выдвижение на более большую должность, когда центральный аппарат, честно сказать, там организационная контрольная работа и, в общем-то, дают возможность отдохнуть от такой напряженной работы, если вот такое передвижение, перестановка такая, как в Москве. И на какую-то большую должность я сомневаюсь, что Анатолий Иванович Якунин переведут. Я считаю, что он действительно много сделал для Москвы. У него не было таких больших просчетов, упущений. Поэтому, может, наверное, надо работать до пенсии в этой должности. И будет, для него это нормально.
Евгений Арсеньевич, тут еще одна история. Как назначают людей на подобные должности? Вот я смотрю биографию Якунина, я смотрю биографию Баранова, который приходит на место Якунина, ведь они все с низовой должности идут до самого верха. То есть вот эта вот карьера в идеальном виде. То есть получается, что сейчас вот лучше уже не придумаешь руководителей для полиции.
Это совершенно правильно, что сейчас пошли по этому направлению последние годы. Если вот считать, как уходили предыдущие руководители главного управления ГУВД Москвы, ну, тоже Пронин, там же чрезвычайное происшествие, которое потрясло всех, там, вот, начальника отделения милиции одного из районов города Москвы расстрелял просто людей. Ну, а Якунин ушел, перевелся на должность совершенно по таким мотивом, что ротация кадров и, в общем-то, на должность, центральный аппарат на соответствующую должность. Поэтому я думаю, что и правильно сделали, что вот на его должность не какого-то, знаете, варяга, откуда, который будет Москву узнавать, не того человека, который не знает вообще оперативную работу, такие случаи были, и вот руководитель МГУД. А это совершенно подготовленный вот начальник крупного, самого крупного главка России. И вы посмотрите, я же с ним контактировал, у него еще есть преимущество, он с людьми очень спокойно разговаривает, с подчиненными и так далее. У него много преимуществ. Он прошел все от и до. Поэтому только можем ему пожелать успехов. Я считаю, что это будет только на пользу Москве и в целом России. Я уверен в этом. Поскольку, еще раз повторяю, я все видел, знаю, разговаривал, и мне он понравился как специалист высокого класса.
Спасибо. Полковник милиции в отставке, адвокат Евгений Черноусов был с нами на прямой связи. Вот смотрите, биографии. Анатолий Якунин свою работу в органах внутренних дел начал в родной Орловской области, где прошел по служебной лестнице от участкового до первого заместителя начальника управления внутренних дел. Потом, когда будущий министр внутренних дел Колокольцев возглавил УВД этого региона, он стал первым заместителем как раз начальника управления. То есть вот ровно там он был замечен Колокольцевым. И, по сути, Колокольцев сделал все для того, чтобы Якунин стал работать руководителем московской милиции. А теперь Олег Баранов, который руководит главным управлением МВД по Москве. Всю карьеру служил в Москве, работал сначала в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, затем в московском уголовном розыске, затем возглавил московский уголовный розыск. Вот он был начальником, то есть он был заместителем, руководителем главка начальника полиции. Генерал-майор полиции Олег Баранов. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Оценки Евгения Черноусова вы слышали. Есть ли другие оценки? Или все оценки, потому что тоже уже появляются оценки вот этого назначения. И, в общем, они похожи на то, что говорил только что Евгений Черноусов. 7373948. Михаил Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Это нехорошее предчувствие, что это все здесь связано с Шахро молодым, что это связано вот с этими гонками по Москве. Прилетела обратка, называется, потому что с этой должности на начальника управления все же это понижение. Это я вам говорю абсолютно ответственно и знаю.
Михаил Иванович, но другие также ответственно говорят, что это как минимум не понижение. Как минимум.
Я понимаю, это говорят по радио. Дело в том, что если бы...
Вы
его
тоже
поставили...
говорите по радио.
Я еще раз объясняю, что говорит полковник в отставке, который все это делает, завуалировал. Вроде... Да, но официально это не понижение. Я с вами полностью согласен. Но перевод на начальника управления главка московского, я... Давайте так будем говорить. Это мое личное мнение, что это понижение.
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну вот видите, даже разные взгляды на то, что это, ну, с точки зрения передвижения по карьерной лестнице. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Значит, я бывший работник уголовного розыска. Этот господин полковник говорит, что 30-40% раскраивания – это мало. Кто сказал, что мало? А ну, смотрите, в Америке как. там спорт.
Почему мы все на Америку смотрим? Ну, давайте мы будем говорить о том, как теперь будет работать.
Давайте будем говорить с нашими. Я отчеты смотря как составлять. Можно отчеты составлять, что 110% открываемость.
Да, но мы-то говорим не об отчетах сейчас. Мы сейчас говорим все-таки о новом руководстве.
Да, а новое руководство, я не могу сказать, поработает, посмотрим.
Посмотрим, да. Это повышение называется «отфутболить на чердак», почему-то думает Александр Фельдман, но никак не мотивирует свое мнение по этому поводу. Значит, 944-й почему-то спрашивает, не из Собра ли Баранов? Это вопрос 944-го. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, только радио потише.
Меня зовут Александр.
Прошу.
А вот сейчас выступал, ну, человек, да. А он, почему же он не сказал, куда вот делись все эти оборотни в погоны, прокуроры? Так же они и будут этих же людей. Ну, вы меня поняли, да?
Нет, не понял.
Нет, ну, он говорит, новый придет, новый по-другому сделает. А вот оборотни в погонах были, да, прокуроры, которые это...
Так они будут, они всегда будут оборотни в погонах, и рано или поздно кто-нибудь окажется таким, люди разные.
Ну так они же на своих местах уже опять сели, следователи эти, прокуроры.
Откуда вы знаете?
Ну как же, все время же это, ну нам же по телевизору даже показывали этих людей.
Так, а подождите, мы говорим про милицию, про полицию или про прокуратуру?
Да вообще про все мы говорим, про... А,
ну хорошо, спасибо, но мы как раз не вообще про все сейчас говорим, мы говорим сейчас о конкретной истории. Истории руководства московской полиции. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Герман из Москвы.
Да, прошу.
Тут в народе бытует мнение, но и так я скажу как бы по-простому, что, ну, в общем, вся полиция сверху донизу, снизу доверху, она как бы коррумпированная, и вот эти перестановки, они ничего не меняют.
Ну,
вот,
вы знаете, в народе ходит мнение, что вообще все общество коррумпировано.
Нет, ну, не все общество ничего не решает, а конкретно полиция и конкретно прокуратура, вот предыдущий товарищ тоже правильно говорил.
Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, вот давайте все-таки уйдем от таких оценок. Все коррумпировано, все коррумпированы. Причем, как это обычно в таких случаях говорят, кроме меня. Ну, то есть вот они, конечно, в народе ходит мнение, все коррумпированы, но я-то знаю, что про себя все хорошо. 7373948, нет. Мы не говорим об органах внутренних дел вообще, не пытаемся сказать, что все они плохие. Кто-то есть хороший, кто-то плохой, наверняка это так. Но сейчас мы говорим о том, кто теперь будет руководить московской полицией. Зовут этого человека Олег Баранов. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, он свободен от 9 миллиардов рублей, которые нашли.
Так, и что?
А этот был немножечко замаров.
Как, ну, на каком основании вы так это говорите?
Ну, я знаю.
Так, а Баранов чистый потому... И все. Все. Это все, что мы услышали. Но мы услышали это. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте. Это Игорь Иванович, Москва.
Да, Игорь Иванович.
В 1989 году я вышел на пенсию. Отслужил в органах МВД 28 лет. Что скажем, действительно, в советское время очень часто на руководящей должности назначали людей, не имеющих зрения,
Ой, совсем вас не слышно, совсем не слышно, да и время у нас, честно говоря, заканчивается. Прямо сейчас будет информационный выпуск, потом немного рекламы, после чего начнем программу «Поток».